Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с биографом Виктора Цоя Виталием Колгиным и театральным режиссером Тимофеем Кулябиным. А наш первый гость – петербургский писатель и литературовед Михаил Золотоносов. 2 года назад мы говорили о его книге «Гадюшник», посвященной тому, что происходило в сталинские времена в Ленинградском отделении Союза советских писателей. В 1937 году там начался большой погром. Члены Союза с наслаждением обвиняли своих товарищей в инакомыслии, участии в троцкистских организациях, публикации идейно вредных книг и статей. За проработками на собраниях, как правило, следовал арест, а зачастую и расстрел. Одной из жертв погрома стала 27-летняя Ольга Бергольц. В мае 1937 года она была исключена из писательского союза, а 13 декабря 1938 арестована по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Ольге Бергольц необычайно повезло. В июле 1939 года за недоказанностью обвинения она была освобождена, а затем ее приняли в ВКПБ. В центре новой книги Михаила Золотоносова «Охота на Бергольц», протоколы заседаний парткома и партсобрания завода «Электросила». Эти собрания, на которых разбиралось личное дело Бергольц, состоялись после ареста ее любовника Леопольда Авербаха, одного из основателей Российской ассоциации пролетарских писателей, расформированной в 1932 году. Наш гость – Михаил Золотоносов.
Вы исследуете микромеханику террора, и ваши исследования просто на глазах приобретают все большую актуальность. Я читал вашу книгу в Петербурге как раз, и российское радио очень бодро стало сообщать новости о том, как они наказывают, судят банду Олега Сенцова. Конечно, соответствие не полное. В сталинские времена мы бы с вами вот так вот не разговаривали, но нечто общее есть. И я не сомневаюсь, что и вы, когда работали над этой книгой, тоже об этом размышляли.
Вот именно так. Ведь я начал ее, в общем, сразу после того, как закончил работать над «Гадюшником». У меня просто остались некоторые вопросы, ибо 56-й год было не объяснить без предыстории, а предыстория – это, собственно говоря, 37-й год. И начав работать вот так, что ли, по инерции, я стал день за днем обнаруживать, что, скажем, иностранные агенты – это вот троцкисты, агенты гестапо. А «пятая колонна» – этот термин, естественно, впервые появился в испанском контексте, но был тут же применен в конце января 1937 года в материалах по процессу параллельного антисоветского троцкистского центра. Это конец января 1937 года. Я уж не говорю о том, что идет фоном уже давно борьба с гомосексуализмом, это просто какой-то национальный символ. И тут же кто-то уже подал идею, что нужно бороться и с абортами, но заодно теперь и с презервативами. То есть на микроуровне непрерывные какие-то совпадения, соответствия. Просто страшно становится. Уже кроме шуток.
Да, но вот эти заграничные вдохновители, которых они упоминают, это прямо лексика сегодняшнего дня.
Да, но это лексика сегодняшнего дня, но это и лексика, собственно говоря, 36-го, 37-го, 38-го годов.
Да, ну вот вы назвали книгу «Охота на Бергольц», но, в общем-то, охотились не столько на нее, сколько на ее покровителя и любовника Леопольда Авербаха. И ей удалось спастись, а Авербаха-то расстреляли. Давайте вот мы объясним нашим слушателям, почему именно Авербах, который когда-то был очень влиятельным и даже, можно сказать, был главным начальником писателей и мучил их по-всякому, а к 1936 году уже совершенно утратил всякую власть, почему он был избран главной жертвой в писательской организации? Почему с ним и его окружением так жестоко расправлялись тогда?
Здесь есть один нюанс. Он мучил по лицензии от ЦК ВКПБ. Была такая тенденция, она прослежена в книге в свое время очень популярной Степана Ивановича Шишукова «Неистовые ревнители», что партия к этому не имела отношения, а потом их поправила, уничтожив. Так вот, естественно, они действовали по заданию и по лицензии агитпропа, идеологического отдела, там были, в общем, разные названия. И в какой-то момент весь этот проект пролетарской литературы, который весьма активно поддерживал Авербах, все это, я думаю, по некоторым признакам надоело прежде всего Сталину. И он решил опереться на более культурных литературных деятелей, тех, кого тогда называли попутчиками. И, собственно, попутчики, они потому и попутчики, что они быстро соображают, кто становится главным, кому надо примыкать, кого надо слушать. И вот они стали играть ведущую роль. А всех прежних просто за ненадобностью уничтожили как мусор. Это стиль времени. Террористическое, тоталитарное государство. Увольнение – это убийство. Просто был свой язык террора. Если увольняют, значит убивают.
Все-таки не всех-то убили. Бергольц каким-то образом выжила и спаслась. И это тоже очень любопытно. Ну, кстати, понятно, почему ненавидели Авербаха. Но Бергольц-то была молодой, красивой женщиной и никому особенно насолить не успела. Почему ее так безжалостно топили, травили, пропесочивали? И почему она уцелела?
Почему уцелела, это, я думаю, случайность. Что касается травли, охоты на нее, то это была инициатива исключительно писательской организации «Вследствие зависти». Ты каталась на автомобиле с Авербахом и Берманом, замначальника ГУЛАГа, а теперь мы тебя будем изничтожать. Ни в каких райкомовских, горкомовских списках, ни в списках НКВД она не присутствовала как опасная персона. То есть это шло снизу, чисто из писательской среды. И трое писателей, лично ненавидевших, думаю, и ее, и многих других, Капица, Брыкин и Решетов, под руководством секретаря парторганизации Мирошниченко, они, собственно, ею и занялись. И так как она числилась в парторганизации «Электросилы», потому что писала историю «Электросилы», то они вошли в контакт с этой парторганизацией и занялись ее травлей. Сама по себе она тогда, в этот период, была никто. Поэтесса она была очень слабая. В принципе, никаких оснований, кроме зависти, не было и быть не могло. С другой стороны, нужно понять, что в той ситуации поведение у нее было в известном смысле вызывающим. Вообще у нее в жизни было три социальных роли, три таких маски. Вот это первое, середины 20-х годов до ареста в 37-м году и тюремного заключения, это такая социальная роль так называемой пуэллы, беспечной девицы, которая, не ведая греха, не чувствуя реальности, действует бессознательно. Такая глупая социальная активистка, использующая авторитетных, высокопоставленных мужчин, жадная до секса, идейная психопатка, подверженная разным влияниям. Например, Авербах оказал на нее очевидное влияние. Именно в этот период она напала на Хармса и Абериутов, на Бухштаба, который тогда подвязался на скромной ниве детской литературы. При этом, в общем, никакой такой особой гиперсексуальности в ее поведении не было. Она просто наслаждается жизнью, используя все возможности, которые ей предоставляют. И вот когда, а собственно так всегда и было, когда начинается по команде сверху из Кремля какая-то социальная кампания, потом это было, допустим, «Ленинградское дело», а тут открыли кампанию террора, чтобы просто уничтожать всех подряд, снимая слоями, как потом выразился Каганович. Ну, естественно, вот вся эта зависть, собственно говоря, и сработала. Тем более, что мало того, что она была любовницей Авербаха и демонстрировала это, она еще была сестрой жены Юрия Лебединского, который был таким же активным раповцем, как Авербах. И хоть и не был уничтожен, но в тот момент сильно пострадал, был под боем, его исключали из партии и так далее. Авербах – это немножко другая история, потому что на сестре Авербаха был женат Ягода, и тут уже ранг был другой, это был уже совершенно другой уровень. Тем более на открытый процесс Авербаха не выводили, его просто уничтожили. И Бергольц пострадала именно от писателей за то, что была любовницей Авербаха. А потом ее в июле 1937 года вызывали в Ленинграде в Большой дом, и она какие-то на допросах давала показания по поводу Авербаха. Но мне из ФСБ даже не ответили на мой запрос. Я просил ознакомить меня с этими документами. А в тюрьму ее посадили уже вообще без всякой связи с Авербахом, в связи с тем, что в городе Кирове было устроено свое дело. И тамошний писательский руководитель Алдан Семенов, впоследствии посаженный в тюрьму и в лагерь, он дал на нее показания. И, собственно, в тюрьме она оказалась вот уже по этому делу Кировской писательской организации. Потому что, я думаю, даже органам было ясно, что Бергольц, как вот некая единица, это такая мелочь, которую писатели выбрали для нападок из зависти, но для них никакого интереса не представляла.
Интересно, что Бергольц сама, несмотря на то, что вокруг арестовывали близких людей, ничего по большому счету не понимала, и судя по ее дневникам. И, кстати, и сама участвовала и в травле, и опубликовала статью «Враги не сорвут наших побед», которую вы цитируете. Но вы пишете и говорите, что она находилась в состоянии идейной психопатии поначалу.
Вы понимаете, с другой стороны, вела она себя очень аккуратно. И ни одной новой фамилии, кроме тех, которые уже были приговорены, она не назвала. Да, она ругала Авербаха, каялась в том, что была замужем за Корниловым, но уже было понятно, что они обречены. Никого новых, а ведь абсолютное большинство покупало себе или надеялось купить жизнь, подкидывая новые фамилии, новые персоны, она никаких новых не назвала. Ни разу, ну, по крайней мере, по тем документам немногим, которые удалось найти в партархиве. Поэтому с этой точки зрения, при всей социальной дезориентированности, она, тем не менее, что ли, вела себя более-менее корректно и грамотно, если так можно выразиться, применительно к тому времени.
В последнее время опубликовано довольно много неизвестных документов, связанных с Бергольц, в том числе ее дневники мы делали, даже две передачи об этом, но я знаю, что много еще не опубликовано или не найдено, но вот вы упомянули протоколы допросов по делу Авербаха 1937 года, не получили вы ответа от ФСБ, но по вашему заявлению были рассекречены важные документы, однако опубликовать их запретил суд. Расскажите, пожалуйста, эту историю.
Частично я опубликовал. Дело в том, что по закону об архивном деле публиковать можно только такие документы, которые не раскрывают личные и семейные тайны. Для этого должно пройти 75 лет после создания данного документа. И в 1952 году, видимо, в связи с ленинградским делом, Бергольц опять потянули по делам 1937 года, и партследователи ее допрашивали. И эти документы в ее личном деле, состоящем из четырех частей, имеются. Три части мне дали, одну часть не дали, ссылаясь на то, что эта часть содержит личную тайну. Собственно, личная тайна раскрыта во всех документах 1937 года. Но наш партархив, он в этом смысле чрезвычайно вредный. И если есть малейшая формальная возможность что-то не дать, они не дают. И вместо документа, который мне не дали, я в этой книге опубликовал краткое изложение судебного решения. Потому что попутно с работой над книгой Бергольц я провел 5 судов, связанных с работой архивов. 3 суда – это партийный архив, как он сейчас называется, Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. И, естественно, суд всегда стоит на стороне государственной организации, то есть архива. Мне ничего не дали, но из материалов, которые частично зачитывала судья, кое-что можно было понять. В частности, в 1952 году, я так понял, за Бергольд заступался Твардовский. Короче говоря, в 2027 году мне сказали, вот прямо с утра и приходите, мы вам все дадим.
Можете намекнуть, в чем могла бы состоять эта тайна? Я думаю, что нашим слушателям страшно интересно.
Это то, что она любовница Авербаха. Это то, о чем у меня полкниги написано. Это вот все вот это.
Всего лишь.
Да, и кроме того, очевидно, личная тайна еще то, что она пила. Да, она пила. И в книге «Гадюшник» об этом тоже достаточно написано. То есть все эти тайны – это такие секреты Полишинеля. Понимаете, как с судом разговаривать? Решение суда. Апеллировать дальше нет смысла. Собственно, был городской суд, была кассация, но это, собственно, все ничего не дало. Потом было обращение в Конституционный суд, который фактически даже не стал и ни во что вникать и вдумываться, а отказал, можно сказать, с порога. Все это зафиксировано в большом количестве статей, существует в интернете, но все равно документы эти недоступны. Больше того, я вот недавно запрашивал этот архив. Дело все в том, что документов парторганизации Ленинградской, Ленинградского отделения Союза советских писателей СССР, нету за 1934-1939 годы. Вообще нету. И я просил, чтобы мне показали так называемое дело фонда 2960. Это такой комплекс документов, который показывает историю образования архивного фонда. Да, дело фонда меня не допустили, сказав, что это читателям не выдают. Но сообщили, что согласно ранней карточке фонда, документы партийной организации Ленинградского отделения Союза советских писателей впервые поступили в партийный архив 28 апреля 1950 года за 1944-1947 годы. Значит, куда делись все документы периода Большого террора, никто не знает. Может быть, их парторганизация Союза писателей не передала перед войной. Может быть, их уничтожили, собственно, в любой год. Кто-то говорил, что в связи с началом войны в 1941 году много чего уничтожили. Кто-то выдвигал версию, что в 70-е годы из Москвы была команда уничтожать все следы 1937 года. Во всяком случае, этого нету. А попутно я запросил этот же архив еще по ряду некоторых фондов, где тоже отсутствуют документы по 1937 году. Их вообще очень мало. Чудом сохранились все документы электросилы. А меня интересовал политехнический институт. И мне сообщили, например, что в исторической справке, подписанной секретарем парткома ЛПИ имени Калинина Французовым, сообщается, что архив до 1941 года уничтожен. Акт находится в Выборгском райкоме ВКПБ города Ленинграда. Да еще и это дело фонда Политехнического института, как они добавляют, содержит документы с ограничительными грифами. То есть это документы о документах, которые тоже не дают посмотреть. И даже не сообщают их содержание. То есть там в этом архиве полно тайн. Когда они будут раскрыты и будут ли вообще, неизвестно. Поэтому, в общем, поиск в этом архиве, он крайне затруднен, и, как выразилась одна сотрудница архива, напоминает игру в морской бой. То есть что-то вот случайно ткнул, попал, не попал. Вот таким образом нам предлагают работать с этими архивными документами.
Вы в этой книге гораздо чаще, мне кажется, чем в книге «Гадюшник», обращаетесь к эмигрантской печати. И действительно, там можно найти очень любопытные вещи, какие-то детали. И, с одной стороны, эмигранты знали что-то о происходящем в России, то, чего, может быть, и в самой России не знали, в Советском Союзе. А с другой стороны, не могли верно происходящее интерпретировать. Например, как вы пишете, была распространена версия о том, что большой террор – это конец диктатуры Сталина. Вот это очень любопытно, как все это отражалось в эмигрантском сознании.
Мне тоже это было любопытно, и ведь, понимаете, все зависит от доступности источников. Принстонский университет выложил в интернете парижскую газету «Возрождение» почти полностью. А Ходосевича Берберова под общим псевдонимом «Гулливер», а иногда и каждый под своей фамилией, регулярно писали статьи о том, что происходит в Ленинграде. Их это по-прежнему очень интересовало. В какой-то мере они разбирались в этом, в какой-то мере не разбирались, это естественно. Но, во всяком случае, подсветить вот все происходящее с той стороны, это любопытно. А действительно, политический отдел газеты «Возрождение» почему-то решил, что вот эти московские процессы — это чуть ли не заговор Ворошилова против Сталина и так далее. Ну вот, действительно забавно, как из Парижа виделось то, что здесь творится, потому что никакой нормальный человек не может представить, что, собственно, там происходит. Что удивляться, что Бергольц ничего не соображала, и в Париже ничего не соображали, по большому счету. Ну, понимали, что уничтожают, но кто с кем борется, искали в этом какой-то смысл. Так что это просто действительно было очень любопытно. Другой комплекс документов у меня отражен в именном указателе. Дело в том, что этот архив, каким бы он ни был плохим, тем не менее вдруг завел в компьютер 2 миллиона, если не больше, личных дел членов партии. С самого начала и до конца 40-х годов, когда личные дела накапливались в фондах обкома и горкома, потом уже по райкомам. И поиск компьютерный по фамилии оказался довольно простым. И это позволило уточнить биографии, послужные списки, кто где служил, годы службы, иногда год рождения и так далее. Поэтому, когда пишешь какую-то историческую работу, то, конечно же, целиком и полностью зависишь от доступности источников и вообще их наличия. Газеты «Возрождение» нету в России, поэтому, когда она появилась, возникла вот новая возможность. Стали доступны личные дела, появилась возможность все это прочитать, в том числе совершенно такие ранее неизвестные бытовые подробности, поскольку все писали друг на друга доносы, действительно все на всех. И вся эта коллекция личных дел, она это во всей красе демонстрирует.
Очень интересная тема, которую вы затрагиваете, это антисемитский характер большого террора. Многие воспринимали эту чистку именно как борьбу Сталина с евреями. Геббельс размышлял об этом, вы его цитируете, и Пришвин в дневнике тоже говорит, что троцкисты — это как бы псевдоним евреев. Но, может быть, все-таки и Геббельс, и Пришвин выдавали желаемое за действительное, потому что евреи это были и среди жертв, и среди палачей примерно поровну.
Вы знаете, тут не было того, что нацисты называли окончательным решением вопроса. Но как-то порезвиться, ублажить душу, в ряде случаев, безусловно, такая тенденция прослеживается. Но, как мне показалось, и я это попытался в книге продемонстрировать, чтобы не возникло ощущение, что это такой большой еврейский погром, Жданов и Щербаков, который непосредственно ведал писательской организацией. Собственно, Щербаков был вторым человеком после Жданова в Ленинграде. Они, это было видно, постарались, чтобы евреев атаковали евреи. Ну, всегда есть то, что те же нацисты называли полезными евреями, которые, собственно говоря, будут этим заниматься. Ну, в Ленинграде их было двое. Это арест Цехновицер. Он погиб во время войны в Таллинском переходе под немецкими бомбами. И Лев Плоткин. Собственно, вот они главные такие были погромщики. И такое, знаете, ощущение, что они соревновались, кто больше там фамилий назовет, в том числе и еврейских. Конечно, нету никаких документов. Их нету и по 1953 году тоже, между прочим. Допустим, о том, что сейчас всех евреев вышлют куда-то в Сибирь. Но, тем не менее, по вот этим всем делам это обрисовывается. То есть это не было таким организованным действом, но попутно, ввиду такого внутреннего антисемитизма, это, видимо, проводилось. Я так думаю.
Мы говорили о том, что ни в Париже Ходосевич и Берберова ничего не понимали, ни Ольга Бергольц не понимала. А были в Ленинградской организации Союза писателей люди, которые, во-первых, все понимали, а во-вторых, тайно, конечно, были врагами Сталина? По дневникам, по каким-то документам обнаруживали ли вы что-нибудь подобное?
Валерий Николаевич Сажин издал дневник Шапориной в двух томах. В общем, видно, что она более-менее разбиралась. Хотя бы не в причинах, но более-менее адекватно оценивала то, что происходит. Думаю, что такие люди, как Тынянов, которые, конечно, внешне поддакивали и подписывали какие-то газетные заметки с требованием покарать, осудить и уничтожить, такие люди, вот, возможно, что-то понимали. Но таких дневников от писателей практически не осталось. Об этом можно только догадываться. Фактически, единственный такой дневник – это Шапорин. Что касается Лидии Гинзбург, то при том графоманском обилии текстов, которые в ее архивном фонде в публичной библиотеке хранятся, по 1937 году там ничего нет. Такая одна большая дырка. То ли было все уничтожено, а может быть, попросту она перестала что-то записывать. Военный период, да, это есть, это недавно было издано, а 37-й практически нет. Думаю, что какое-то количество людей понимало. Ну, не знаю, сколько их было, 10, 20, 30, но, во всяком случае, очень мало. Очевидно, лучше понимали, но те, кого по ошибке не уничтожили и не выслали в Кировском потоке, если таковые оставались еще в Ленинграде, просто потому, что они с этим столкнулись гораздо раньше. Понимаете, как Бергольц та же могла что-то осознать, если она все 30-е годы жила в каком-то таком вот социальном упоении, возможностями, своими любовниками, переходя там от одного к другому и так далее. Конечно, не было даже повода о чем-то задуматься. Задумалась она даже не во время этой травли, а только посидев год или чуть больше в тюрьме. После тюрьмы это уже совершенно другой человек. И ее военный дневник, он это уже показывает. Только после 1938-1939 годов и до конца войны это уже другой человек.
Не только другой человек, но и другой писатель. Она стала писателем.
Это да. Собственно, тот пафос, которому она тяготела еще до войны, он во время войны перестал быть претенциозным. Он обрел основу. Это так все совпало. В ее стихах нет никаких намеков на преступность режима, то, что есть в самом дневнике. Но вот это совпадение тяги к пафосу с самими событиями, которые требовали именно такого выражения, от нее ждали. Вот это все как-то совпало, ну, то, что Лев Левин, ее приятель, вместе их исключали из Союза писателей, в 1937 году назвал «Жестокий расцвет». Да, вот это так совпало. А после войны она уже погибший, погубленный человек. Потому что скорбит уже не по погибшим во время войны, она скорбит по своей погубленной жизни. И единственное, что она пытается делать, это пить, с одной стороны, для забвения. Она уже не боится погубить здоровье, потому что жизнь погублена. А с другой стороны, чтобы не выступать на всех этих собраниях. И есть воспоминания, автор Рабинович, и он приводит ее интересные слова. Она вспоминала, что вот я уходила в буфет, и к моменту выступления была не способна что-либо говорить. И когда-нибудь всех спросят, а что вы делали в начале 50-х? Я отвечу, что пила, и многие захотят со мной поменяться биографией. То есть вот это уже Ольга Бергольц третьего периода. Это уже после ее взлета, когда она стала блокадной Мадонной, и после всех вот этих стихов. Хотя надо сказать, что в 56-м году в «Новом мире» это был такой взлет, когда там одновременно печатали роман Дудинцева, рассказ Гранина «Собственное мнение», очень смелый по тем временам, и ее стихи. И это потрясающие стихи. Это стихи, собственно, вот о той трагедии, которую она пережила и в тюрьме, и в 37-м году, и после. Ее ведь тогда обвиняли в том, что в 45-м для нее война не закончилась. У меня в «Гадюшнике» об этом идет речь. Ей говорили и в статьях указывали, что война закончилась, пора включать оптимизм. Советский писатель же работал как некий робот. Нажали кнопку, начался оптимизм. А у нее война не закончилась. И она продолжала писать трагическим мироощущением. И вот плавно оно перешло в трагическое ощущение по погубленной жизни. Это ее третий уже такой финальный период. Довольно длинный, но тем не менее.
Вы слушали разговор с литературоведом Михаилом Золотоносовым о его новой книге «Охота на Бергольц». На волнах свободы программа «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Окончание театрального сезона ознаменовалось скандалом с вагнеровским «Тангейзером», поставленным в Новосибирском оперном театре режиссером Тимофеем Кулябиным. Из-за претензий православных активистов спектакль был снят с репертуара, а директор театра Борис Мездрич уволен. Новый сезон в Новосибирском драматическом театре «Красный факел» начнется с новой постановки Кулябина «Трех сестер» по пьесе Чехова. Репетировать пришлось как раз в то время, когда суд рассматривал дело об оскорблении чувств верующих. Перед премьерой с режиссером побеседовала Лиля Пальвелева.
Впервые «Трех сестер» новосибирцам покажут в сентябре, а в эти дни главный режиссер «Красного факела» Тимофей Кулябин в качестве пролога создал видеоклип, который можно увидеть в интернете. Съемки проходили в хорошо узнаваемых для горожан интерьерах главного железнодорожного вокзала. Три девушки в современных одеждах с современными чемоданами на колесиках торопятся к поезду, но уехать на нем в Москву им не суждено. Можно было бы предположить, что и для спектакля местом действия Тимофей Кулябин выбрал Новосибирск, но нет. По словам режиссера, видео – самостоятельное произведение. В спектакле оно использовано не будет, как не будет на сцене и никакого вокзала. Правда, в постановке время действия тоже переносится в наши дни.
Это просто связано с тем, что я живу сам в сегодняшнем дне, в современном мире, и я про него понимаю гораздо больше, нежели, допустим, чем про начало века. Это с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, в этом нет ничего резкого и острого, когда ты переносишь пьесу Чехова в сегодняшний день, просто потому что не так давно были эти пьесы написаны с точки зрения истории мировой драматургии. Им всего 100 лет, и, в общем, не так уж неузнаваемо изменилась жизнь. Все те же герои, все те же персонажи, все те же ситуации абсолютно так же сегодня встречаются в нашей жизни. Поэтому мне кажется, что перенос пьесы Чехова в сегодняшний день никоим образом вообще ее не меняет. Он не требует специальные разработки внутри этого переноса. Плюс в моем спектакле абсолютно практически не имеет значения, сегодня это происходит или 100 лет назад происходило, потому что там в несколько другом акцент, и нет привязанности именно вот к сегодняшнему дню. это для конкретного вот этого спектакля не очень принципиально. Это не кричащая какая-то вещь, что вот это только сегодня и никогда иначе.
Вы сказали, что делаете акцент на другое по отношению к тексту. А на что другое?
Давайте так, я попробую с одной стороны ответить на ваш вопрос, с другой стороны все-таки оставить небольшую пока недоговоренность. И вот с чем это связано, в спектакле есть один довольно радикальный прием, и он связан в первую очередь со зрительским восприятием текста. Спектакль будет идти с субтитрами на русском языке. Почему это произойдет, я пока не буду вам говорить, в силу того, что премьера еще через месяц, и просто в силу там последнего полгода моей жизни, я бы не хотел лишних домыслов, даже не с вашей стороны, а может быть со стороны неэтичных журналистов, потому что у нас уже был один прецедент, связанный с тремя сестрами. В прессе появилась информация месяца два назад, что мы поставили гриф, сейчас надо же ставить там 16+, 18+. И поскольку нам нужно было издавать афишу, меня спросили, какой мы ставим ценз. Я говорю, я пока не знаю, может быть будет 16, может быть будет 14. А когда не знаешь, автоматом ставится 18+. Ну, чтобы потом уже ниже можно было сделать. Поставили так на время. И через пару часов мы прочитали, что будут порнографические сцены, мат и непристойности. Домыслов очень много. В спектакле будет действительно один серьезный радикальный прием, именно связанный с текстом. Но вот какой он ближе к спектаклю? У нас будет официальная пресс-конференция, посвященная премьере. Я уже там объясню, расскажу и открою все секреты, почему мне понадобился этот ход именно с текстом. Зачем мне понадобились субтитры для русской пьесы? Я не хочу это раньше времени говорить, потому что я точно знаю, что пойдет неверная трактовка и спекуляция. Сейчас не мнение артистам, это не надо. Но это связано именно с текстом, именно с тем, что для любого театрального зрителя, театрала, текст любой чеховской пьесы до боли известен. Они разобраны на цитаты, они очень узнаваемы. Все знают, что вот в пьесе «Три сестры» звучит это в Москву. И очень сложно этот текст как бы заново девственно прочитать, потому что ты всегда вот читаешь этот текст и слышишь интонации актеров из старых спектаклей или из новых спектаклей. Видишь кадры, в общем, много было экранизаций «Трех сестер». Этот текст уже как бы замылен, он уже затаскан, затискан. И вот моя задача была попытаться все-таки заново услышать. Для этого мне понадобился прием довольно радикальный, который потребовал большого количества репетиций. 2 года назад начались, вот 2,5 больше репетиций этого спектакля. Это связано именно с технической сложностью воспроизведения этого текста на сцене.
Тимофей, вы однажды уже применили радикальный прием, я имею в виду, конечно, «Тангейзер», и получили много всяких неприятностей. Вас не останавливала вот эта история, чтобы сейчас как-то поспокойнее работать, более классично, что ли?
Во-первых, и это мое глубокое убеждение, в спектакле «Тангейзер» никаких радикальных приемов не было. Спектакле «Тангейзер» существует режиссерское решение, внятное, обоснованное и мотивированное. Радикальный прием – это все-таки несколько другое. Это не просто режиссерское решение какого-то конкретного персонажа или эпизода. Все-таки в спектакле «Тангейзер» я решил эпизод. Чуть-чуть изменил его не так, как оно написано в либретто, но там не было ничего радикального. Это к вопросу о формулировках. Мы часто говорим эти формулировки, но разное подразумеваем. Мое убеждение глубокое – в спектакле «Тангейзер» ничего радикального нет. И история с «Тангейзером» никоим образом не меняет моих внутренних установок и приоритетов. Они как были до этого спектакля, точнее, не до спектакля, а уже до всего инцидента, произошедшего после, да, который мы назовем убийством спектакля. Я не могу назвать другого слова, это именно убийство спектакля чиновниками, назначенными министром культуры. Но на меня это никак не может повлиять, потому что эту ситуацию изменить я ее никак не мог. Она уже мне не принадлежала на тот момент. Это было самовольное решение нового директора театра, назначенного министром культуры. Это, в общем, целиком и полностью остается на их совести. А то, что ты изменить не можешь, ну, зачем на эту тему рефлексировать, это довольно глупо. Надо работать дальше, делать свое дело.
Когда разворачивались вот эти апрельские события, многие говорили, что вам сделали рекламу, что вы из молодого начинающего режиссера стали чрезвычайно известным и востребованным. Вот эта скандальная история вам в дальнейшей профессиональной жизни помогала или мешала?
То, что она принесла некую славу, с этим спорить бессмысленно, только эта слава черная, она неправильная. Она принесла мне славу скандального постановщика, но еще раз вернемся к сути происходящего. Ничего скандального в опере «Тангейзер» не было. Это могут подтвердить все, кто были на спектакле. Скандал был придуман и сфабрикован так называемыми православными активистами, митрополитом и поддержан Министерством культуры. Ни один из них не видели спектакля из всех тех, кто предъявляли ему обвинения. Те, кто его видели, никакого скандала там не нашли. Надо сразу понимать, что слава моя черная, она мне не нужна, такая слава. Мне не нужна слава скандального, провокационного постановщика, потому что я никогда таким не являлся. Я немного другим занимаюсь в театре. Что касается востребованности, и до истории с Тангейзером у меня не было проблем с контрактами, с предложениями. Как-то я не страдал от незанятости. У меня было расписано еще до Тангейзера вперед на 3 сезона моей жизни. Так что, кроме того, что сейчас все говорят, так это вот тот самый, я с этим уже смирился. Ходить всем доказывать, что все было не так, нет у меня ни сил, ни желания. И оправдывать глупость, цинизм, невежество других людей. У меня есть чем заняться в жизни. Небольшого удовольствия дела. Я не могу сказать, что я испытываю большое удовольствие или гордость после всех этих сомнений. Нет, ничего. Это, опять же, все, что произошло, не имеет отношения к спектаклю. Это имеет отношение к какой-то сначала поселковой политической разборке, которая здесь была, и объектом которого стал спектакль. Ну, а потом уже, видите, как, к сожалению, по невежеству и глупости людей, которые эту разборку затеяли, потому что они не понимали, чего они делают, это все приобрело огромный масштаб и в стране, и за рубежом. Ну, это оказалось не подконтрольным никому, а как радиация. Это начало обретать уже какие-то свои совершенно неконтролируемые последствия, в которых каждый в силу своих интересов, ума и моральных принципов принял участие на той или иной стороне.
Вот эта радиация не распространилась на театр, которым вы руководите, вы главный режиссер театра «Красный факел»?
Нет. Пока, по крайней мере, никаких последствий это не имеет. Более того, я вообще очень благодарен театру «Красный факел» именно в этой ситуации. И артисты, и работники не вмешивались в это. Параллельно всему этому каждый день шли репетиции 3 сестер, даже в день суда. Все были сосредоточены на этой работе, и это их внимание и сконцентрированность на работе, то, что они не поддавались вот этому всеобщему ажиотажу нездоровому, я им очень благодарен, потому что они во многом морально, конечно, мне помогали, что я при всем при этом приходил в репетиционный зал, и мы занимались там только тем, чем должны были заниматься, и ни одного слова никто это не мусолил, не обсуждал. В общем, я очень благодарен театру, в котором я работаю, что он оказался мудрый и силен в этот момент.
Это внутри коллектива, но я знаю как минимум про одного актера, который в этом принял участие. Я имею в виду Владимира Лемешонка, который выступил на митинге в защиту свободы искусства. Ну, строго говоря, в защиту Тангейзера это происходило.
Да. Ну, это прекрасно, потому что вообще Владимир Евгеньевич очень благородно себя проявил, и у него было несколько интервью, притом на интервью звали меня, но в силу вот какой-то моральной усталости и просто большого количества работы, я попросил, чтобы он сходил на большую программу здесь была, и он действительно выступил очень искренне, откровенно и очень здраво говорил о всей ситуации, поскольку, опять же, это происходило уже вне театра, да, конечно, я ему благодарен за это, и всем, кто был на митинге, не только он там был, но внутри театра. Опять же, мы старались заниматься своим, не впускать эту грязь, которая тогда разливалась внутрь стен.
С режиссером Тимофеем Кулябиным говорила корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Послушайте программу «Культурный дневник». августа, когда поклонники Виктора Цоя отмечали 25 лет со дня его трагической гибели, в Петербурге состоялась презентация книги Виталия Колгина «Виктор Цой и его кино», выпущенной издательством АСТ. С Виталием Колгиным беседовал Виктор Резунков.
Виталий, ваша книга «Виктор Цой и его кино», насколько мне известно, не является вашей главной книгой исследованием жизни певца. В январе этого года издательство «Молодая гвардия» в малой серии «Жизнь замечательных людей» уже выпустило одну вашу книгу «Виктор Цой». Но и она не является главной. Главная книга исследования будет издана в ближайшее время московским издательством «Ripple Classic». Расскажите о том, как началось ваше исследование жизни Виктора Цоя.
Началось все с того, что в 2010 году пришла идея в голову о том, что о написании книги о группе «Кино». Книга, это основная работа, называется «Герой современного мифа». Книга, которая выходит 15 августа, это как бы книга, которая плавно вытекла из первой. Это книга черновиков Виктора Цоя, текстов и его прозы, которая сохранилась и дошла до наших дней. Которая сохранилась по частным архивам, собственно говоря, да, и люди, которые их сохранили, все эти черновики, листочки, они просто предоставили их в какой-то момент мне, позволили ими пользоваться. Вот в результате чего и родилась эта книга.
А как собирался материал? Кто представил свои архивы?
Естественно, предоставили свои архивы близкие люди Виктора. Это Саша Цой, собственно, сын Фина Николаевна Голубева, мама Марианны Цой, Наталья Разлогова поделилась своим архивом. Ну и, собственно говоря, тексты собирались по близким людям, по знакомым Виктора, то есть по музыкантам, кто вращался с ним в рок-клубе, был приятелем. Ну, каждый внес свою лепту по чуть-чуть. Это то же самое и касается фотографий редких архивных, неизданных ранее, то есть которые просто лежали у кого-то в частных архивах, не были засвечены. Ну, это все собиралось. В какой-то момент весь материал, который вот собрать удалось на сегодняшний день, просто его издали.
Виталий, а существуют какие-нибудь дневники Виктора Цоя?
Да, конечно. Существует несколько блокнотов, в частности, в архиве у Натальи Разлоговой. Это черновики Виктора в несколько потрепанных блокнотов, которые содержат в себе, ну, собственно, вот, наверное, от альбома группы «Крови». Предыдущие черновики, то есть это альбом 45, это «Не любовь», «Ночь», они хранятся дома у мамы Марианны Цой, то есть у Инны Николаевны Голубевой, которая также позволила пользоваться, пригласила к себе домой, воспользовался этим, посмотрел, все, что нужно, отобрал, расшифровал, то есть проделал большую работу по этому поводу. Ну, вот, собственно, получилась такая работа.
Когда выходит ваша главная книга «Герой современного мифа»?
Вторая книга, это, собственно говоря, уже будет три книги, потому что первая вышла в январе этого года, это серия ЖЖЛ Виктора Цоя, но так получилось, что это была одна глава, собственно, касающаяся жизни самого Цоя. Это глава как раз-таки из основного труда, то есть «Герой современного мифа». А «Черновики» — это вот то, что выходит, это вторая. А третья, ну, то есть, получается, самая основная работа, она выйдет в сентябре этого года.
Будущая книга «Герой современного мифа. Хроника жизни Виктора Цоя и группы «Кино» или нечто большее»?
Естественно, была цель такая, что начать с самого начала, то есть от рождения Цоя, и проследить его жизнь полностью параллельно вкупе с этим, очищать его жизнь от сплетен, досужих домыслов, которым его жизнь за 25 лет обросла просто очень сильно. В процессе всей работы получилось вот то, что мы видим сегодня, то, что вышло.
Скажите, а какие наиболее распространенные мифы вам пришлось развинчивать?
Самое основное, наверное, легенда по поводу, вот, не будем касаться его смерти, основной миф, например, к примеру, я приведу пример всего лишь, пример такой, что у Цоя было огромное количество денег, он был зазнавшийся конъюнктурщик, который рубил бабки, грубо говоря, да, то есть это все не так, на самом деле это не про группу «Кино», это все досужий домысел и вымысел.
В книгу «Виктор Цой и его кино» вошло много текстов, которые были до сих пор неизвестны. Были ли вами сделаны какие-нибудь открытия в его биографии?
Открытия были разве что в черновиках. Я лично впервые увидел черновики черного альбома, потому что их никогда никто не видел. Они вот у Натальи Разлоговой хранились, и 25 лет она никогда никому не показывала. И, собственно говоря, это было тоже окружено такими мифами, легендами, сплетнями, и как бы все эти рассуждениями человеческими. Но в итоге вот, ну, вот удалось их опубликовать, и вот мы завтра их увидим, что там получилось в итоге.
Скажите, а удалось обнаружить магнитофонные кассеты, исходники записей Виктора Цоя? Где они хранятся, известно?
Вот что касается оригиналов кассет, то есть с этим очень легенда, насколько я знаю из собственного опыта, ребята-коллекционеры по группе «Кино», которые занимаются сбором архивного материала, в частности, оцифровывают редкие кассеты, которые они находят, всякие концерты подпольные, то есть они считают, что частично было утеряно. Частично находилась на студии Андрея Тропила, несколько вот первые альбомы, которые вот он записывал до альбома «Ночь» включительно. С развалом студии Тропила, это, по-моему, это кануло просто вообще в лету. То есть то, что Тропила сам потерял доступ к собственному архиву, как я помню, в общем, в таком плане. А последние, естественно, в записи, то есть черный альбом «Звезда по имени Солнце», вполне возможно, они находятся у кого-то из музыкантов группы «Кино», то есть кто занимался впоследствии сбором материала студийного.
Виталий, а какие легенды о смерти Виктора Цоя получили наибольшее распространение?
Ну, легенды касательно чего? То есть относительно смерти. Там со смертью, ну, человек погиб в автокатастрофе, это не вызывает никаких сомнений. А все сомнения, которые возникают у кого-то, то есть это люди, которые совершенно не в теме по поводу смерти, фактов, обстоятельств. То есть это просто на уровне сплетен, легенд. И каждый вот этот факт, он обрастает огромным количеством дополнительных легенд. И в итоге картина абсолютно перевирается, совершенно неверная на самом деле.
Существует легенда о том, что Виктор Цой попал в аварию в тот момент, когда решил поставить другой стороной кассету в своем магнитофоне, тем самым отвлекшись от движения у слепого поворота дороги. Речь идет о кассете с демозаписью последнего альбома, черного альбома, так ли это?
Да, но это, конечно же, не так. Почему? Потому что этот факт муссировался. Был такой документальный фильм «Следствие вели» с Леонидом Каневским, насколько я помню. И вот Каневский как раз-таки, он выдвинул легенду не то, что он переворачивал кассету, а то, что магнитофон у него находился на переднем сиденье. То есть это был выносной, то есть обычный бытовой магнитофончик, он просто перевернул кассету. На самом деле нет. Насколько удалось выяснить, магнитофон в машине Цоя был встроен. Это был, марка была Panasonic, и кассета там переворачивалась автоматически, как обычный автомобильный магнитофон. То есть кассета переворачивалась автоматически по окончанию. Так что, собственно, уже это несостоятельная легенда абсолютно.
Недавно я разговаривал с известным петербургским журналистом Дмитрием Запольским, и он рассказал мне, что незадолго до смерти Виктора Цоя к нему на его телепрограмму «Вавилон» пришел крупный чин петербургского ГАИ и посетовал, что многие звезды ездят на своих машинах без прав. Чин попросил Дмитрия Запольского обратиться с призывом, в частности, к Виктору Цою, получить права. Дмитрий Запольский вышел в эфир, и так получилось, что он вышел в эфир прямо в день смерти Виктора Цоя. Что правда, у Виктора Цоя не было прав?
Конечно же, это не соответствует никакой действительности. Почему? Потому что у Виктора Цоя были права. И Виктор Цой, насколько достоверно установлено на сегодняшний день, Виктор Цой, как и вся группа кино, все музыканты, все, то есть все четверо, они все сдавали экзамены на вождение, и обучение они проходили в Петербурге, то есть в Ленинграде. Получается, на Арсенальной улице, дом 1. Это бывшая автошкола ВАТ. И, собственно, директором сегодня этой автошколы является их бывший инструктор по вождению. При желании или в любой поклонник, или какой-то человек, которому это интересно, он может это просто уточнить у самого директора этой автошколы.
Виталий, вы провели такое большое исследование. Скажите, у вас есть объяснение феномена Цоя? Почему из всех потенциальных звезд российского рока, а ведь их было немало на заре перестройки, когда мы наблюдали расцвет рок-музыки в Ленинграде и в России, именно Виктор Цой стал такой негаснущей и поныне рок-звездой? В чем причина?
Вы говорите сейчас о феномене популярности группы кино. А феномен, в принципе, закономерен. Начнем с того, что группа кино – это группа, во-первых, феномен популярности Цоя заключается в том, что группа кино, она жила как жила. То есть все музыканты, они жили как жили и пели как пели. То есть это все естественно и ни под кого не прогибаясь. То есть и это была абсолютно открытая, честная группа, которая как жили, так и жили. Ну, то есть как жили, так и все происходило. А люди, которые слушают эту музыку, они очень чувствуют правду, то, что пытался донести Цой, то, что он им подавал. И вот в песнях группы «Кино» очень много жизненной правды. И даже сегодня люди молодые, уже которым сегодня 15 лет, они тонко это чувствуют. В чем, собственно, вот, заключается сам феномен группы «Кино», ее популярности в том, что вот люди тонко чувствуют жизненную правду сегодня, и это сегодня помогает им жить точно так же, как помогало жить нам и нашим родителям в 80-е, 90-е годы.
Радио «Свобода» только что представила клип группы «Мирка Саблич» «Зона Крым», в котором анонимный солист исполняет голосом Цоя песню, посвященную аннексии Крыма. Участники группы уверены, что Виктор Цой сегодня бы поддержал Украину. А как думаете вы?
Да, конечно, я все это знаю, но я могу вам сказать так, что об этом нам надо у самого Цоя спрашивать, кого бы он поддержал, а сослагательно вести какие-то рассуждения, по-моему, лишено всякого смысла. Я не заострял на этом внимание, меня интересовали абсолютно другие вопросы, другие аспекты в жизни и творчества именно Цоя. То есть я не вдавался в его политические взгляды, и политические какие-то, кого бы он поддержал, то есть меня это не интересовало. Меня интересовало как можно больше рассказать о самом Цое, о личности, личности, о жизни группы кино непосредственно, рассказать какие-то, вскрыть неизвестные факты, побольше рассказать о том, что было скрыто многие годы, то есть какие-то дополнительные сведения. Ну и, собственно говоря, рассказать полностью историю группы кино, потому что на сегодняшний день, в принципе, кроме книг Александра Житинского и Алексея Вотрыбина, на сегодняшний день нет про группу кино таких достойных книг. Очень хотелось восполнить этот пробел в кои-то мере. Ну, я не знаю, насколько мне удалось, но, надеюсь, удалось.
Я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь и ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу.
Разговоры Виктора Резенкова с биографом Виктора Цоя Виталием Колгиным завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.